Глава 4. Братья в пустыне. «Радуйся, иго Христово благое понеши из млада, радуйся, не обративайся вспять в шествии до горнего града, радуйся, вся мира сего красная, яко скоро исчезающая презревой, радуйся, зерцало совершенного терпения». Расстался Варфоломей с Радонежем и пошел в Ходьков, который теперь был для него роднее Радонежа. Можно ли изъяснить то блаженное состояние, в каком находилась тогда его чистая душа, вся объятая пламенем божественной любви? Опытные в духовной жизни подвижники говорят, что в начале подвига душа обыкновенно горит неизъяснимой жаждой подвига. Все кажется возможным, всякий труд легким, всякое лишение ничтожным. Благодать Божия, как нежная любящая мать, дает новоначальному подвижнику вкусить тех благ неизреченных, которые ожидают его по совершении подвига, дает без всякой с его стороны заслуги для того, чтобы он знал, что получит по очищению своего сердца от страстей и потому не ослабевал в борьбе с врагами спасения. В Ходькове смиренно подвязался вблизи трех дорогих могил старший брат Варфоломея, Стефан. К нему-то и спешил блаженный юноша. Скромный, с детства привыкший подчинять свою волю воле старших, он и теперь боялся положиться на себя и надеялся иметь в брате иноке верного спутника и опытного руководителя на новом многотрудном жизненном пути. Оставаться в Ходькове у него не было намерения. Его душа жаждала безмолвия пустыни. Чем больше представляла труда одинокая жизнь пустынника, тем больше было в ней лишений. Чем больше было в ней лишений, тем для него казалось лучше. И вот Варфоломей в Ходьковской обители. Он упрашивает брата идти с ним искать место для пустынножительства. Стефан не вдруг решается на такой подвиг. Недавний мирянин, поступивший в монастырь не столько по влечению чистой любви к Богу, сколько потому, что его сердце, разбитое семейным горем, искало врачевание в тишине святой обители, он не думал принимать на себя подвига выше меры своей и желал проходить обычный путь жизни монашеской в стенах монастырских. Но Варфоломей просит, умоляет, и добросердечный Стефан уступает, наконец, неотступным просьбам любимого младшего брата и, принужден быв словесы блаженного, соглашается. Братья оставляют гостеприимную обитель и идут в самую глушь соседних лесов. В те времена каждый, желавший уединенной жизни, мог один или с товарищем свободно идти в лес, на любом месте строить себе хижину или копать пещеру и селиться тут. Земли было много свободной, не принадлежавшей частным владельцам. Когда собиралось около пустынников несколько человек, то строили церковь и спрашивали у князя право на владение местом, а у местного святителя разрешение освятить церковь, и обитель основывалась. Но Варфоломей не думал строить обитель, не желал собирать около себя братью. У него было одно заветное желание – укрыться навсегда от мира в глубине непроходимой чащи лесной, укрыться так, чтобы мир никогда не нашел его и совсем позабыл отшельника. Долго ходили братья по окрестным лесам. Наконец им полюбилось одно место, удаленное не только от жилищ, но и от путей человеческих. Это место было самим Богом предназначено к устроению обители. Над ним и прежде видали достойные люди, одни – свет, другие – огонь, а иные ощущали благоухание. Оно находилось в верстах в 10 от Ходькова и представляло небольшую площадь, которая возвышалась над соседней местностью в виде маковки, почему и названо маковцем или маковицею. Глубокая дебрь с трех сторон окружала эту маковицу. Густой лес, до которого еще никогда не касалась рука человеческая, одевал ее со всех сторон сплошной чащей, высоко поднимая к небу свои тихо шумящие вершины. В окружающих эту возвышенность дебрях можно было найти и немного воды, хотя ходить за нею было и не близко. Горячо помолились братья на избранном месте пустынного жития. Предавая самих себя в руки Божии, они призывали Божие благословение и на самое место своих будущих подвигов. Потом стали рубить лес, с великим трудом переносили они тяжелые бревна на своих, хотя и привычных к труду, но все же боярских плечах. Мало-помалу редела чаще лесная, открывая место, на котором впоследствии суждено было Богом процвести славной лавре Сергиевой. Отшельники устроили себе сначала шалаш из древесных ветвей, а потом убогую келейку. Наконец, подле кили поставили и малую церквицу. Все это было сделано руками самих братьев-трудников. Они не хотели приглашать посторонних людей, потому что телесный труд был необходимым условием самой жизни подвижнической. Когда церковь была готова к освящению, Варфоломей сказал Стефану: «По плоти ты мне старший брат, а по духу вместо отца. Итак, скажи мне, во имя какого святого следует освятить нашу церковь? Какой будет ее престольный праздник? Зачем спрашиваешь меня о том, что сам лучше меня знаешь?» — отвечал ему старший брат. «Ты, конечно, помнишь, как не раз покойные родители наши при мне говорили тебе: блюди себя, чадо, ты уже не наше, а Божие. Господь сам избрал тебя прежде твоего рождения и дал о тебе доброе знамение, когда трижды возгласил ты в чреве матери во время литургии. И пресвитер тебя крестивший, и чудный старец нас посетивший говорили тогда, что это трикратное проглашение твое признаменовало, что ты будешь учеником Пресвятой Троицы. Итак, пусть церковь наша будет посвящена Пресвятому имени Живоначальной Троицы. Это будет не наше смышление, а Божие изволение. Пусть же благословляется здесь имя Господне отныне и вовеки». Вздохнул из глубины сердца юный подвижник и сказал брату: «Ты высказал, господин мой, то самое, что давно было у меня на душе, чего я всем сердцем желал, но не дерзал высказать. Любезно мне слово твое, пусть эта церковь будет освящена во имя Пресвятой Троицы. Ради послушания я вопрошал тебя, не хотелось мне иметь всем волю свою, и вот Господь не лишил меня желания сердца моего». Затем оба брата пошли в Москву, чтобы спросить благословения всероссийского митрополита Феогноста на освящение церкви. Святитель милостиво принял просителей и послал с ними священнослужителей, которые взяли с собою святой антимин с мощами святых мучеников и все потребное для освящения храма. Церковь по желанию братьев была освящена во имя Пресвятой и Живоначальной Троицы. Так скромно, по-пустынному, смиренно было положено основание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, столько прославленной впоследствии именем преподобного Сергия. Это произошло в 1340 году, уже при великом князе Симеоне Иоанновиче Гордом. Какую несказанную радостью радовался юный подвижник наш, когда увидел освященный Дом Божий, говорит святитель Платон. Теперь оставалось ему и самого себя всецело уготовить в жилище Духа Святого. И он действительно еще с большей ревностью стал подвязаться в посте и молитве, в трудах и терпении. Мира как бы вовсе не было для юного отшельника. Он умер для мира, и мир умер для него навсегда. Не то было со старшим братом. Суровой, неприветливой показалась ему дикая пустыня. Он видел здесь одни труды и лишения. Никаких удобств для безбедного существования тут не было. Никто не заходил к отшельникам. Трудно было достать самое необходимое. На далекое расстояние не было не только сел или дворов, но и пути людского. Кругом их убогой келья и церквица, непроходимая чаще лесная, с негостеприимными обитателями, дикими зверями. Не выдержал Стефан эти скорби пустынных. Он вовсе не был подготовлен к ним предшествующей жизнью. Утешаясь семейную жизнью, он, вероятно, не думал не только о пустынных подвигах, но и о монашестве. Тяжкое горе, смерть молодой супруги побудила его удалиться в обитель, как тихую пристань на море Житейском. Там, быть может, он и окончил бы дни свои, если бы не Варфоломей. Только усердные просьбы любимого брата вызвали его оттуда. И вот, лишь только он встретился со всей суровой обстановкой отшельнической жизни, как мужество изменило ему. Его стала томить тоска нестерпимая, им овладел дух уныния. Напрасно Варфоломей утешал малодушного, уговаривал, упрашивал вооружиться терпением против этого искушения. Хотя не без скорби, Стефан оставил одиноким пустынолюбного брата и ушел в Москву. Здесь устроил он себе келью в Богоявленском монастыре и стал подвязаться по мере своих сил. По свидетельству блаженного Епифания, который лично знал Стефана, он любил иноческое житие, много трудился и вел строгую жизнь. ходил он обыкновенно в убогой одежде. В то время в Богоявленском монастыре подвязался еще простым иноком будущий святитель всероссийский Алексий. Они духовно полюбили друг друга, рядом всегда стояли в церкви и вместе певали на клиросе. Наставником и руководителем их был старец Геронтий, опытный в жизни духовной. Митрополит Феогност любил Стефана, Геронтия и Алексия и по временам приглашал их к себе для духовных бесед. Сын Калиты, великий князь Семен Иоаннович, также отличал своим вниманием и Стефана, и Алексия. По его желанию митрополит Феогност рукоположил Стефана во пресвитера и назначил игуменом Богоявленского монастыря. Великий князь избрал Стефана в свои духовники. К примеру князя последовали тысячские столицы Василий, брат его Федор и другие знатные бояре. Позднее мы опять встретимся со Стефаном в пустыне Радонежской, хотя уже при других обстоятельствах. Обращаемся к юному Варфоломею. Хотя и оставил его единоутробный, но на сей раз не единодушный брат, он остался тверд и непоколебим в своем намерении. Два родные брата, замечает блаженный Епифаний, а между тем, какая разность в произволении. Оба совещались жить в пустынном уединении, но один из пустыни ушел в городской монастырь, а другой и самую пустыню обратил в город. Что казалось Стефану тяжким и нестерпимым, то было легко и приятно для Варфоломея, которого душа с детства пылала божественным огнем. И Господь хранил его своей благодатью среди пустыни, ограждал его своими ангелами на всех его путях, и как сердцеведец, видевший его сердечное расположение, уготовлял в нем начальника многочисленные братья и отца многих обителей.